Как мы читаем Священное Писание, братья и сестры? Все читаем внимательно, правда? Но так устроен человек обычно, что что-то непонятное мы как-то пропускаем. Но есть такие моменты, которые откровенно нам не объяснить. И обычно мы пропускаем. Да и в жизни так происходит, что непонятное как-то оно откладывается на полочку. И вообще об этом не думаем и не вспоминаем. Кто не помнит у лукоморья дуб зеленый, а кто знает, что такое лукоморье? И даже не задумываемся, вот оно лукоморье и лукоморье, а что это такое? Где оно находится? Есть ли на географической карте? И вообще, как там живут? В какой ли это стране? Не знаем. Ну, лукоморье. Да и ладно. И это никому не мешает практически, ну, согласитесь. Ну, что-то знаю, что-то не знаю, не страшно. Но вот бывает так, что попадаются люди с особым пытливым умом. Я должен сказать, что и в нашем общении такие есть. Да и в принципе, мы сами порой чувствуем, что хочется понять непонятное. Не то чтобы объять необъятное, но раз написано в Слове Божьем, хочется понимать какие-то вещи. И вот такая душа, она обычно не успокаивается, пока не найдет объяснение для себя приемлемое, пока не найдет, и другим, может быть, не поможет с этим словом. И вот одна из библейских известных фраз, которая порой может нас смущать, очень известная и часто задаваемая как вопрос, и очень редко объясняемая, находится в книге Исход, 23 глава, 19 стих. Что ж, я прочту. 23 глава, 19 стих. Сегодня у нас будет некий урок по Ветхому Завету. «Начатки плодов земли твоей приноси в дом Господа Бога твоего. Не вари козленка в молоке матери его». Интересный подход. Обратите внимание, что сказано. Два предложения совершенно, казалось бы, несочетаемые друг с другом. Начатки плодов земли твоей приноси в дом Господа Бога твоего, как знак благодарности перед Ним, как знак почтения, уважения, признания Его власти. И вдруг вот такая фраза: «Не вари козленка в молоке матери его». В 34 главе той же самой книги «Исход», я не буду читать, а можете не открывать, в точности повторяется эта фраза. Как будто бы этот стих дублирован. Те же самые слова, тот же самый козленок, то же самое молоко и тот же самый запрет. А вот уже в книге Второзакония, 14 глава, 21 стихом, есть еще одно важнейшее заявление. «Не ешьте никакой мертвечины». Такое обращение Бог дает к израильскому народу. «Иноземцу, который случится в жилищах твоих, отдай ее, он пусть ест ее, или продай ему, ибо ты народ святый у Господа, не ешьте никакой мертвечины, ибо ты народ святый у Господа Бога твоего». И дальше вновь: «Не вари козленка в молоке матери его». Интересная, правда, лукоморье у нас получается. «Не вари козленка в молоке матери его» — фраза, встречающиеся в Библии три раза практически, а при двух или трех свидетелях сказано: «Будет твердо всякое слово». Что же это означает? Много вопросов сразу приходит на ум человека. Во-первых, почему козленка? А почему не козу или не козла, простите? Кстати, я буду часто использовать слово «козел» в своей проповеди. Я прошу вас, чтобы в вашей душе, на ваших лицах не отражалось никаких ненужных, нечестивых ассоциаций. Козел он и в Африке козел, и в Библии козел-козел, который в русском языке называется не козлик, а именно козел. Поэтому вопрос: почему козленка, а не козла или не козу? Почему в молоке матери его, а не вообще в чьем-то молоке или в другой матери, не его личной, а вообще, скажем, другой какой-либо козы? Необычная фраза. Но что в ней чувствуется? Это чувствуется сразу скрытый смысл. Наверняка здесь есть нечто, что можно назвать аллегорией, каким-то образом, чем-то, что может помочь наверняка нам увидеть большее Слово Божьего. Интересно, что еврейские мудрецы, талмудисты, они говорили такую фразу: кто читает Тору и старается ее понимать, как мы любим говорить, как написано, тот глуп. Но я не думаю, что они были глупее нас. Они подразумевали, что в Священном Писании, а под Торой подразумевается Пятикнижье Моисея, пять книг Ветхого Завета, которые были написаны от лица Моисея и находятся в нашей Библии, есть много скрытых прообразов. Интересно, что человек, впервые читающий Ветхий Завет, испытывает, я бы сказал, некое даже отвратительное чувство. Сколько мне не приходится встречаться с людьми, главное, что они говорят: а зачем нам такой Бог, о котором написано столько много, и с именем которого, и с делами которого связано вот столько и жестокости, и того, и другого, и непонятных запретов, и, так скажем, совершенно ненужных повелений мы не понимаем, то есть как будто бы что-то отторгает человека изначально. Интересно, что в истории иудаизма, я хочу дать вам некоторую мысль, в истории иудаизма всякий человек, желающий обратиться в иудаизм, принять эту религию в свою жизнь, так было еще и во времена до Христа, и, в общем, и после, иудаизм существует и сегодня, всякий человек, встречаясь с раввинистическим судом или судом раввинов, ну, то есть там были люди, которые принимали решения, может ли этот человек стать частью их общины и их религии, испытывал на себе сильнейшее давление от этих раввинов. Они всеми силами старались убедить его в том, что это делать не надо, что это будет тебе трудно, что это совершенно для тебя не обязательно, живи как все, что ты можешь только лишь быть пришельцем в наших шатрах, то есть жить по своим законам общечеловеческим, но не надо тебе становиться евреем. Они отговаривают этого человека, и занимает это немало времени, и сильнейшее давление на его психику, на его решение оказывают. Но если человек проходит все эти испытания и все-таки говорит: я хочу разделить свою судьбу с народом израильским, по прошествии времени может пройти обращение вот в эту иудейскую веру. Кстати, в христианстве мы наоборот уговариваем часто. Хотя иногда, наверное, некоторых людей нужно все-таки просвещать тем, что не в игрушки в церкви люди играют, что следующему за Христом надлежит не только веровать и получать благо, но в Писании сказано и страдать. Правда должна быть открыта людям, что нелегко идти за Богом. Когда люди принимают крещение, они должны знать, что это обещание Богу доброй совести. Это не просто обряд, который мы совершаем, может быть, у кого-то более красивый, у кого-то в большей простоте. Но это обещание Богу добросовестно исполнять то, что открыто из Его Слова. То, что записано в Его Слове, жить по Его заповедям, не больше и не меньше. Это обещание самому Богу. Вот почему мне иногда хочется отговаривать некоторых людей от того, что они принимают крещение, не имея веры при этом. Просто лишь общее чувство, скажем, направление, желание, стремление, мода, как говорится сегодня, или какие-то суеверия, а может быть, не полегчает. Не полегчает. Станет еще хуже и раздавит совсем, если ты не исполнишь, что обещал. Вы понимаете, в чем суть? Если мы не исполняем, что обещали, так и сказано в Священном Писании, лучше тебе не обещать. Должен нести ответ за свои слова. Не говори, написано перед лицом Господа, что это ошибка. Лучше тебе не обещать. А уж если обещал, то исполни. Конечно, нам дарована благодать, и Бог, любящий Бог, и Он помогает всякому человеку. Но человек, который живет не по совести, он не может быть соединен с Богом, потому что это канал, через который Бог этого человека ведет и направляет. Но я вернусь к тому, о чем я говорил, чтобы не уйти слишком далеко от наших козлят. Тора, вот она точно так же и представляется человеку, Ветхий Завет. Страшно, как будто бы все отталкивает. Но если человек вдруг понимает, и осознает всей своей душой, приникает к этому чувству, как написано: «Ибо надобно, чтобы приходящий к Господу веровал, что Бог есть». И ищущим Его воздает, еще и воздает тем, кто ищет Его. И вот когда у человека открывается душа, рождается что-то, и он понимает: но есть же Бог, а если Он один? Да что бы ни было, и как бы мне ни представлялось, каким бы я ни пытался бы Его увидеть, и кто бы о Нем что ни говорил, справедливый, несправедливый, совершающий то или другое, нравится или не нравится, а зависит ли наше восприятие от такого Бога. И глупо было бы человеку, вот этой букашке, отвергнуть того, кто его сотворил. Но наш Бог, любящий Бог, любящий свое творение, любящий человека, ищущий человеческую душу, находящий, благословляющий, защищающий и ведущий в обители вечные, из Его руки никто не потеряется. Слава Богу! Так вот, когда такое состояние души приходит, ты принимаешь, как бы я ни понимал, что бы я ни думал и чего бы ни допонимал, но я осознаю, что есть Бог. И тогда снимается пелена с глаз. И человек начинает видеть нечто большее, что находится за внешними какими-то формами Писания. Так вот, как я уже сказал, необычная фраза, что-то в ней скрыто, какой-то смысл, какая-то аллегория, наверняка какой-то образ сегодня непонятный для нас. Потому что обычно все предписания в Библии понятны. В основном заповеди, которые написаны, доступны. Конечно, есть нечто, что нуждается в пояснении и толковании. Мы знаем, что бывает, для того, чтобы понять смысл одного текста, нужно обратиться к следующему. И не все люди на определенном этапе своего ученичества способны увидеть в целом Священное Писание. Оттого возникает множество проблем в нашем восприятии. Но однако, как бы ни было, в основном все понятно. Может быть, непонятно, как делать, как жить, но понятно, по крайней мере, что это значит. Так вот, что это значит? Может быть, это означает: не ешь мясо с молоком вместе. Интересно, что по иудейской традиции так и происходит. Иудеи не используют мясо с молоком. Они это не делают, хотя иногда меня очень удивляло. Я понимаю, что иудеи – народ, который тщательно хочет исполнить все Божьи заповеди. И уж, как говорится, на холодное дуют. Помните, мы вспоминали о фарисеях, отцеживающих комара. Комар – это кровососущее насекомое, а кровь, согласно Священного Писания, не должна быть потребляема человеком. А вдруг этот комар кого-то укусил из людей, да он вдруг попадет ко мне в рот, думал фарисей? Тогда я осквернюсь. И что они делали, вы помните? Брали чан большой, клали на него ткань, собирали все общество, молодых, постарше. Это была целая процедура. И начинали процеживать эту жидкость через ткань, как мы бы сказали сегодня, через марлю. И потом с радостью, находя маленького, вот этого мокрого, потерявшего от ужаса все нормальное свое комариное достоинство, и говорили: вот мы спасены, слава Богу, осквернения не будет. «Отцеживайте комара», – сказал Христос, – «а верблюда поглощаете». Так бывает. Перестраховка была в малом, но притом большие вещи, которые видимые, огромные, их просто проглатывали, не замечая. Но дело в том, когда я читаю Ветхий Завет, Авраам – отец всех верующих, когда увидел пришедших к нему гостей, а вы знаете, что эти гости были обозначены как посланники Божии, что он приготовил для них? Молодого теленка и подал к столу масло и молоко. Значит, все-таки Авраам и небожители, которые явились к нему, готовы были употреблять мясо и молоко и масло вместе. Хотя талмудисты говорят: но все-таки мы думаем, они молока с маслом поели, потом полчаса подождали, и вот после этого мясное. Не наше дело заниматься спорами в чужих учреждениях, и не наше дело в чужом огороде репу считать. Правда, друзья мои? Не в этом суть. Так что же все-таки, какой смысл И какое есть все-таки толкование? Почему так туманно? Если бы это была заповедь о пищевом запрете, она бы стояла наверняка вместе с теми указаниями, которые есть в Библии. Об этом можно читать в Ветхом Завете. Но вот в чем смысл? Смысл в том, что еврейское слово, которое переведено у нас как «варить», обратите на это внимание, оно так и переведено «не вари, козленка». Слово «бехел», оно означает не только варить на огне, оно означает также поспевать, становиться зрелым, спелым. Но обычно это то, что применимо к растительной природе, к фруктам, например, которые созревают. И вот именно так и говорилось о растениях, которые варились без огня. Ну, в каком смысле? Что они становились зрелыми, то есть были доведены, дошли до определенного состояния, довести, как мы сказали бы, до определенной кондиции. Понимаете, о чем говорю? То есть становиться зрелым и становиться спелым. В Бытие 4.10 так и сказано о винограде, грозди которого созрели. Там использовано тот же самое слово, тот же самый глагол. Там переведен как созрели, а здесь переведен как варить. Впоследствии это слово стали переводить именно как варить на огне. То есть привести уже на огне продукт к определенному состоянию зрелости. То есть сделать его спелым на огне. Итак, исходя из этого, очень интересная мысль получается. Я попробую ее перевести, я сначала дословно скажу, что это означает. Если убрать вот этот перевод «не вари», то получается «не делай зрелым козленка в молоке матери его». Не делай или не допусти козленку созреть в молоке матери его. Что же это означает, эта фраза? Я думаю, что каждый понимает, что в древние времена козленок был лакомством, я думаю, что и сегодня так же. Ягненок, козленок – это то животное, которое очень часто бывало на столе у израильтян. Это было действительно лакомство, если он был молодой и молочный. Так что же означали эти слова «не делай зрелым козленка в молоке матери его»? Они означали простую мысль «не жди слишком долго, а то молоденький козленок, питающийся молоком, как мы говорим, молочный, не заметишь, как козлом станет. Не жди слишком долго, иначе он станет перезрелым и невкусным. Используй молочного козленка вовремя». Итак, в чем же смысл этих стихов? Если ты намерен, вслушайтесь, что я сейчас хочу сказать, если ты намерен или должен что-то сделать, например, принести в храм первые плоды, или мы читали «избавиться от мертвого животного, от падали», то не тяни и делай вовремя, а то будет поздно. Не тяни и делай вовремя, а то будет поздно. Очень, я бы сказал, понятная пословица, которую можно сегодня перевести на русский язык: «Куй железо, пока горячо». Или в негативном понимании: «Поезд ушел, смотри, чтобы так не получилось». Ты хочешь еще что-то сделать, но уже время не то. Козленок уже вырос, он невкусен. Интересно, что приношение первых плодов, о которых мы читали в самом первом стихе, это было особое действие среди израильтян, это было особое служение, я бы сказал, акт поклонения Богу. Это был знак благодарности перед Творцом за то, что он привел народ в землю, которую обещал, в которую он обещал дать все потребное для их жизни. Это был жест, знак, акт поклонения человека Богу за те благодеяния, которые Господь совершает для него. И вот первые плоды, которые появлялись в садах израильтян, а это были разные плоды, мы поговорим, потому что каждое приношение, которое перед Богом было представлено, каждый плод, каждый фрукт имеет особое значение в духовном мире, оно имеет определенный символ. Так вот, когда появлялись первые плоды, с таким вниманием израильтяне относились к этому приношению, что их обвязывали. Вот только лишь начало созревать, ну, предположим, гранатовое яблоко или гранат, как мы называем, только он появился точнее. Первые плоды. Тут же израильтянин шел и подвязывал его особым шнурком, чтобы было видно, что это первые плоды. Их нужно было обязательно вовремя сорвать. Они не должны были перезреть. Их нужно было принести в храм именно в тот момент и в то время, в которое их принести было должно. Помилуй Боже, чтобы они упали, потому что это было посвящено Господу. Помилуй Боже, чтобы ты не усмотрел, что обещал Богу и не исполнил. Или другое, может быть, это были приношения пшеницы, то эта пшеница тоже не должна была осыпаться, она должна быть подготовлена и вовремя принесена. Поэтому здесь интересная метафора. Козленок, он как плод, а молоко как сок растения. Это означало, что перезрелый плод подобен уже выросшему козленку, то есть он не может быть использован. Когда мы читали о павшем животном, люди должны были избавиться от него в определенное время. Конечно, когда мы читаем, что отдай чужеземцу, иногда говорят, ну надо ж, какие хитрые, сами не едят, а другим вот отдают, да еще и продай написано. Но здесь ничего плохого нет. Дело в том, что народ, мы говорим сейчас о буквальных вещах, имел постановление закона Божьего. И по закону Божьему всякое животное, которое приемлемо в пищу, оно должно быть лишено крови, в нем не должно быть крови. Я скажу, что это не ветхозаветное постановление. Это каждому христианину нужно знать. В этом нет духовного образа никакого, пока прежде мы не исполним буквально, потому что христианам заповедано не есть удавленины и крови. Деяния апостолов. Так вот, душа живого существа, так говорит Священное Писание, в крови этого существа. И человек не имеет права посягать на эту жизненную силу, которая принадлежит только Богу. Потому израильтяне всегда тщательно выпускали кровь из животного. Причем животное само, которое могло быть предназначено для пищи, оно убивалось определенным безболезненным образом. Это не было издевательство, которое сегодня происходит. Я не буду затрагивать медицинский аспект. Это было очень гуманное умерщвление. Животное само не могло понять, что с ним происходило, оно засыпало. Но если это было падшее животное, вы понимаете, о чем идет речь, или болезнь, или какая-то травма, кровь оставалась в нем. И согласно закону Божьего, ни мы, ни те евреи, которые были в древности, такое животное употреблять в пищу не можем, потому что кровь смешалась с плотью, с мясом, оно не подлежит употреблению в пищу. Но тем языческим народам, которые жили в окружении Израиля, было все равно. Они понимали, что это животное падшее, никто его не выдавал за нормальное, за здоровое. Они совершенно не брезговали ничем и поэтому ели. Израильтянин даже под страхом смерти не стал бы это употреблять. А для этих народов было все равно, поэтому было нормально, точно так же, как нормально, если кто-то не ест сладкого, находится на диете, предположим, а ему дружески вручают большой торт, и он видит желание подарившего, чтобы прямо на глазах у него ты съел. Ну ничего страшного, если ты не будешь есть этот торт, ты отдашь тому, кто его очень любит. То есть здесь нормально, здесь нет ничего обидного. Но смысл в том, что люди должны были избавиться от этого падшего животного вовремя, иначе будет поздно. Оно могло воссмердеть, то есть оно могло начать разлагаться. Интересно, что у козленка, который становится козлом, мясо уже мало пригодно для еды. Почему именно козленок, а не теленок или ягненок? Потому что ягнята, которые становятся овечками, и телята, которые становятся коровами или быками, даже во взрослом возрасте, хотя и уступают по полезности и вкусу молодым, но вполне пригодны. А вот кто-нибудь пробовал вкус мяса старого козла? Он резкий и отвратительный запах. Точнее, резкий запах и неприятный вкус. Иудаизм, как я уже сказал, сделал запрет на то, чтобы не смешивать молочное с мясным. И этот смысл, о чем сейчас я говорю, он был утерян в какое-то время. И хотя было немало комментариев, которые уже появились позже, которые именно и приводили к той мысли, которую я сказал, люди все равно оставляли этот запрет для себя. Но смысл того, о чем я хочу сказать, не пропусти время. Вот о чем говорится в этом стихе. Не дай созреть и потерять смысл тому, что ты делаешь. Как часто вот именно такие различные толкования и мысли, которые мы читаем, они бывают непонятны для нас, но очень важно, чтобы их понимать. Как вот с этим стихом превратилось нечто совсем в другое. Какие бы были бы толкования, если бы, допустим, люди бы забыли смысл выражения «не тяни кота за хвост». Но представьте, язык меняется, за 1000 лет сильно меняется язык. Если бы вы встретили славянина 1000 лет назад, говорящего на русском языке, мы бы вряд ли друг друга легко поняли. И вот представьте, что выражение «не тяни кота за хвост», оно потеряло свой смысл, но осталось как заповедь. И если бы, читая веками, мы ни грамма бы не сомневались, что это буквальный смысл, что бы сегодня стали с кошками делать? Или истребили бы, или хвосты им купировали, или объявили бы их неприкасаемыми, святыми или нечистыми. Так вот, друзья мои, я хочу сказать еще раз, здесь все очень просто. Не теряй времени. Не дай доброму, что делает Бог, потерять смысл в твоей жизни. Здесь очень простые мысли, всего лишь две, я буду раскрывать более подробно. В первой сказано о приношении плодов Господу. Плод – это то, что рождается в тебе. Это те желания и стремления. Это то, что появляется в твоей душе, то, что вкладывает Дух Святой. Это те устремления души, которые вспыхивают нас Божьим огнем. Действительно, когда вдруг ты чувствуешь благодать Божию, когда Дух Святой призывает тебя к покаянию, не откладывай это время, не откладывай этот час. Когда ты ощущаешь, что Слово Божие коснулось тебя, пришло в твою жизнь, ты услышал, может быть, впервые по-настоящему, не оставляй это слово неисполненным. Апостол Иаков так и скажет: блаженны не слушающие, а исполняющие слово. Исполняющие. Не откладывай, не оставляй. Если в твоем сердце появилось доброе желание помочь кому-то, знай, что через некоторое время это желание затухнет в тебе, оно станет уже невыполнимым. Из козленка молочного оно приобретет совсем другое состояние, если ты не исполнишь его тотчас. Вот почему сказано, что если ты хочешь принести плоды первые Господу, не пропусти это назначенное время. Не пропусти время, потому что все в нашей жизни, в жизни каждого человека, определяет наша реакция на то, что происходит с нами и в нас. Наша реакция на Божье прикосновение. Когда касается человека Бог, нужно реагировать сразу, не затягивать в этом времени. Нужно делать все, что Господь положит на сердце. Если появилось желание пойти и кому-то сказать благую весть, с кем-то поделиться любовью Господней, не откладывай. Мы знаем, как страшно это слово опоздать, как страшно это слово поздно, когда уже ничего нельзя изменить, когда уже ничего нельзя исправить, когда и хотел бы, но не можешь, когда нужно просить прощения и чувствуешь в своей душе, что нет мира, что нужно что-то исправить, и, может быть, разум противится и говорит: а почему я должен, а почему так? Иди и делай. Завтра, может быть, поздно. Я не говорю, что кто-то должен покинуть это место жительства и перейти в Божий мир. Я говорю, что, может быть, совсем иначе. Люди останутся жить на этой земле. Но то, что вложил в них Бог, оно перезрело в их сознании. Оно было добрым, чистым, оно было невинным, оно было тем, что питалось молоком Слова Божьего, но вот оно отошло от этого молока, оно больше не имеет подкрепления, из козленка превращается в козла, то есть чувства затухают, желания пропадают, все. все, что мы пропускаем, не исправить. А когда сказано об этой падали, об этом падшем животном, я думаю, что мы понимаем, что это и о наших падениях говорится. Когда в нашей душе это уже не приношение плода Богу, это не приношение перед Богом того доброго, что Он в нас вложил, это совсем иное, это потеря. Это потеря всего доброго, что мы имеем. Это когда грех приходит в нашу жизнь. Это когда мы, идя по пути, казалось бы, правильному, не усмотрели, не прободрствовали и сделали то, что осквернило, умертвило в нас вот эту тягу, это вот этого агнца. Смирение в нас умертвилось, чистота в нас осквернилась. Что же нужно делать? Не давай созреть козленку в молоке матери его. Вот о чем идет речь. Покаяние перед Богом – это то, о чем даже думать не надо долго. Это нужно совершать сразу, как только Дух Святой обличил тебя, как только ты почувствовал себя вдруг, да, я грешник, бедный, да, я грешник. Если пройдет немного времени, вот что произойдет. Ты скажешь, да, я грешник, но и они тоже. Да, я грешник, но посмотрите вокруг, все точно такие же, как я. Да, я грешник, и в конце концов, ну я не хуже других на самом деле. Все, был козленок, стал козел. Было нечто, питающееся молоком матери, стало строптивое и независимое. Это очень простая, но действительно особенность тех, кто преуспевает на пути Господнем. Первая реакция. Наша первая реакция определяет все. Первая реакция. Если плод добрый, если чувствуешь от Бога благодать, пережил радость, почувствовал побуждение к молитве, сейчас бы возвысил голос, да начал бы молиться Богу, а потом думаешь, да не знаю, как-то неудобно, да все так не делают, вроде, а почему я, а что обо мне подумают, и все. И дальше уже не вернуть этого, дальше бы хотел бы, но не получается. Если ты знаешь, что это добрые плоды, если это то, что Бог в тебя вложил, принеси их перед Ним. Слава Богу. А если же это падшее в твоей жизни, не тяни. Может быть, сегодня есть для кого-то время для покаяния, потому что завтра этого времени не будет. Мы можем прожить долгие годы и не покаяться. Долгие годы пробыть в церкви и даже заключить, казалось бы, внешний завет в крещении. И все будут думать, что мы христиане, а внутри мы будем с каменным сердцем, очерствевшей душою, а внешне лицемеры. Прожить долго, быть среди всех, кто поклоняется Богу, так и не покаяться. Помилуй, Боже, нас. Помоги нам, Господь. Я закрываю сейчас эту тему, читая Псалом 118, стих 60. Спешил, спешил и не медлил соблюдать заповеди Твои.